다음에 치워보지 못했으면 되냐? Виртуально, так, значит, ты помолился и ты увидел, что что-то изменилось. Нет, реально менялись земли, территории, уровень жизни, падала преступность, рождаемость, открывались церкви. То есть вот я об этом хотел один мастер-класс сделать, у меня он написан. Но все-таки мы сделали другой мастер-класс, который будет больше говорить о том, как иметь любовь и ее давать. Как создавать вот это пространство, которое будет открывать людей в аудитории, и доберемся в следующем году. Я надеюсь, я в это верю, да? Но как создавать вот это пространство, где люди будут раскрываться, где люди будут чувствовать себя неущербными, а не какими-то недоделанными, не какими-то ограниченными, не забитыми, а это мастер-класс для того, чтобы научить нас строить взаимоотношения друг с другом. Да? Потому что Иисус сказал, что познают меня, что вы мои, не потому, что вы будете творить чудеса и знамения, а потому, что вы будете иметь какие-то отношения внутри вашей семьи, внутри вашего пространства, которое этот мир иметь не может. И вот это привлечет людей. Это будет самым ярким свидетельством, что вы мои ученики. И поэтому отношения, здоровые отношения – это признак Бога. Слава, которая стоит – это круто. Но если ты потом останешься человеком, с которым никто не хочет иметь дело, это не очень хорошо. И не из-за того, что тебя гонят из-за Христа, а по другим причинам. И знаете, эти причины, а мы, кстати, вопрос хочу задать. Мы как с вами, вы хотите, чтобы я с вами разговаривал? Честно, глубоко или так, по лайку? Мы с вами, Библия нас, знаете, как называется? Мы живые письма Христа. Вы знаете это, да? Вы сами наше письмо, Павел говорит. То есть Павел говорит, когда-то я трудился с вами, я написал вместе с Богом на вас что-то, что люди могут прочитать. То есть мы с вами живые письма. Скажите, я живое письмо. Записано в наших сердцах, Павел говорит, в наших сердцах записано также. Все видят, что вы письмо Христа. Скажи, я письмо Христа. Написано в результате нашего служения. Это можете повторять. Павел говорит, что вы написаны, на вас был оставлен оттиск в результате служения людей. Да? Но вы письмо Христа. Вы написаны в результате нашего служения не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных плитках, а в человеческих сердцах. Вот сердце, вот положил руку в сердце, да? Вот внутри тебя есть письмо Христа, это твое сердце. Сердце. Знаете, в чем бывает парадокс? Я не могу прочитать письмо твоего сердца. Или когда я смотрю на какого-то человека, я там не вижу письмо благодати, любви, жизни и свободы. Там что-то другое. Да. У меня была такая ситуация, я был еще молодым наркоманом. Мне было 17 лет. И как-то раз ко мне пришли проповедники, и он проповедовал мне Христа, а я хотел уже скорее уйти от него. Потому что передо мной стоял мужик, которого здесь у долги так подсох, знаете, вот он все время делал так, руками вот так. это был вытянутый свитер, нестиранный месяца 3-4, штаны подшиты вот так коротко, да? Сейчас так модно, тогда так модно не было. Вот. Он как бы, не знаю, может он пророчески был хипстером, там как-то и от него как бы пахло не очень хорошо. И он мне прям, знаешь, что говорил? Он мне говорил о любви Божьей, о том, что Бог тебя спасет, ты будешь такой же, как я. Но я на него смотрю, вот. И потом была, знаете, такая среда, плеяда, так скажем, звезд проповеди уличной, которая преследовала меня, и я от них убегал. А потом они, когда собирались вместе, они говорили, он бегает, бесы гонят его, потому что Бог внутри нас, и, да? Но на самом деле мне просто не хотелось встречаться с этими людьми, потому что когда они мне проповедовали Евангелие, я чувствовал себя каким-то виноватым, плохим, ущербным. Знаете, мне хотелось убежать, спрятаться, становиться и вообще пойти повеситься. Кто знаком с этим? То есть мне предложили прочитать какое-то письмо, и я начал его читать, и это письмо, оно мне не говорило о свободе, оно мне не говорило о любви, оно мне не говорило о жизни. Вернее, человек говорил это словами, но вся его вот позиция и все его послание, оно говорило все другое. И что я сейчас хочу сказать, я хочу начать закладывать основания и объяснить такие моменты. Я же вам не доцитировал Библию. Здесь есть люди, кто ее очень любит. Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессе во Христе. Во-первых, это торжество на тебе. Часто ты встречаешь христианина, на котором торжества нет, уже давным-давно там его просто никогда и не было. Куда оно делось? Так вот, повсюду распространяется через нас благоухание, познание о нем, да? Вот мы с вами, как люди, мы можем пахнуть или распространять какую-то атмосферу. Твое сердце – это ее генератор. Генератор атмосферы, генератор послания, генератор общения. Сегодняшняя наука, она лингвистика и нейрофизиология, наука, которая говорит о мозге, пришла к такому заключению, что язык – это не средство общения, язык – это средство мысли. А вот факты понять. Сейчас буду пытаться объяснять. Можно мне, пожалуйста, вывести первый слайд? Что я имею в виду? Для того, чтобы нам общаться, нам не нужны слова. Наоборот, общаясь словами, мы часто еще больше не понимаем, что мы имеем в виду. Но мы с вами чувствуем друг друга. Мы понимаем на подсознательном уровне, то ли человек, то ли человек имеет в виду, что он говорит. Коля, пока ее погасти, потому что все смотрят на нее, пытаются в ней что-то разобрать, но разобрать там ничего сейчас не смогут. И проверь, пожалуйста, горячку. Идет там. Итак. Такая мысль, да, прозвучала. Ее сказал, я ее услышал у Татьяны Черниговской, это ведущий физиолог и лингвист России, профессор, очень умный человек. На ютубе можете посмотреть, она учит о мозге и так далее, так далее. Так вот.
Черниговская.
Смотрите, в чем дело. У кого из вас есть коты? Кошки. Чуть-чуть с огостом, с каким-то, да? Но кошка, она понимает тебя без слов. А собака это вообще? Она понимает тебя без слов. Единственное, кто не понимает друг друга без слов, это мы. Смотрите, к чему я все веду, что есть послание, которое мы всегда несем без слов. всегда не совместно. Животные первые его понимают, потому что ты их не обманешь, у них разума нет. И получается, что когда мы с вами встречаемся и мы начинаем говорить друг с другом о любви Христа, внутри мы этой любви часто не чувствуем, не имеем, не несем. И получается, расстраивает, получается, что ты подходишь как и говоришь, Бог любит тебя. А давайте вот с того, как мы вообще радуемся друг за другом, да? Ты знаешь, я новую машину купил. Не классно, я так тебя рада. Вот все пожалуйста, все поджалось там, думаешь, жизнь бы не спалиться, понимаешь? А все равно, а красные пятна все равно пошли, да? Как благословит тебя Господь, ездит недолго, и человек чувствует это, что что-то не так. Поэтому проповедь Евангелия на улицах, она обанкротилась, потому что нас отправили по сторону, ну, как этих, никак это воспринять. Знаете, сейчас есть такая работа для самых низкоквалифицированных людей, и кто-то приехал, не может работать. Они ходят бутербродами и раздают свои рожки. Да? И на них смотришь, что этот человек, он на каторге, он раздает свои рожки, да, вот так же на каторге, и часто мы говорим людям о Боге, да? Потому что надо, как-то учили, что-то. А человек не чувствует, что то, что в твоем сердце, на твоих устах, имеет единство. Человек чувствует это раздражение. Смотрите, когда мы общаемся, что такое общение, почему, к чему мы как, ну, я вас веду сейчас, да, о чем я хочу сказать, что общение возможно только тогда, когда между нами есть связь, контакт. Вот сейчас, да, глядя на вас, я вижу, кто сидит в оборонительной позе, кто приглядывается, кто так открыт, если, да, кто меня испытывает, проверяет. И все, что вы мне посылаете, я все это читаю и считываю. Знаете почему? Не потому, что я сейчас в помазании двигаюсь, нет. В моем мозгу Бог создал так же, как и в своем, зону зеркальных нейронов. Мне не надо как бы спрашивать Бога, что чувствует человек, я просто, глядя на него, начинаю же зеркалить, начинаю чувствовать. И подстраиваться под это. А это физиология. Эта зона, она отвечает за обучение. Чтобы мне приобрести какой-то навык, я смотрю на того, кто это делает, и я начинаю это повторять, это копировать, и у меня это начинает получаться. Я преображаюсь в ту картину, которая передо мной. Кто действие, кто кто-то делает. Если передо мной сидит человек с кислым лицом, я тоже хочу сделать в ответ кислое лицо. И мне надо, знаете, держать себя в тонусе, чтобы не пожрать вас. Если бы вы сейчас все улыбались и были открыты, я бы тоже улыбался и был открыт.
Получается.
Получается такая ситуация, что ты общаешься с людьми, или ты служишь людям, и то, что ты говоришь, или то, что говорит человек, часто не совпадает с тем, что в его сердце внутри находится. И мы это как, знаете, слушаем по вере. Мы по вере говорим о любви Христа. По вере же говорим, потому что внутри-то сердца нет этого. Мы по вере говорим о мире, который говорит Бог. А Бог хочет, чтобы наше сердце, наша внутренность и наше послание, оно было в единстве, оно дружило. И вы знаете, что такое лицемерие, которое отвечал Христос? Он и отвечал, что в сердце вы одни, а не вдруг другие. И Он хочет привести нас в состояние гармонии и равновесия, когда ты внутри из Его присутствия говоришь о том, о чем ты говоришь. когда у тебя есть с людьми этот канал связи, когда тебя не бегут, то есть когда ты привлекаешь людей, когда ты действительно распространяешь это глубокое дыхание, и мы видим, что это важно, что это не хватает тебя до сих пор. Мы видим, знаете, что люди, приходя в дом Бога, в семью, они чувствуют там другие моменты. Могут чувствовать враждебность, отдаленность, отчужденность, да. Это частично это ответ, частично от того, что мы это не знали. Вот. И первый момент, да, который... Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, первый момент, да, о чем я скажу, пока это следующий надо, что есть такое, да, вот оно в Библии называется благоухание, а в социологии, в антропологии, в психологии, в науке оно называется как метод общения и трансляции, например. То есть я могу без слов транслировать любовь, принятие, уважение, доверие или отчуждение, холодность, чувство припёрлись. Что вы так на меня смотрите? Вы мне не нравится. Были такие блюда, когда мне нужно было их поругать вечером. И там было то, что ругать всегда. И что я делал? Я уходил в комнату, я настраивал себя, чтобы выглядеть таким злым и агрессивным. Выходил прям там, знаете, уходил в комнату, вот, а потом слышу разговоры. Просто все, вообще не все. Там всех рвет там это. А я улыбаюсь. Потому что внутри этого не было. Вот. Нам нужно этот же момент просто понять, что есть вербальное послание, то есть то, что мы проговариваем человеку, а есть то, что мы просто транслируем или то, что мы несем. Вот на конференции вы попали в шатер и в пространство, которое мы создали здесь. Вам хорошо в нем? Это пространство, оно было соткано и построено в определенных отношениях, принципах, школ, навыков, практики. Приехали люди, которые в этом пространстве могли раскрыть полностью свои дары, свой потенциал, и сюда пришел Бог. Это, знаете, это живой дом из живых камней, который застроен мы с вами для того, чтобы на него опускалась слава, на него приезжали люди, носители разных элементов. И если мы говорим о том, что мы можем искать, если мы ищем дорог, если мы ищем каких-то фишек, откровений, ноу-хау, да, все это будет работать только в пространстве любви, свободы, доверия, принятия. А это все то, что делают наши сердца. И это все то, что делают отношения между нами. И вот об этом сегодня мы будем говорить с вами. Вы хотите? Аминь. Воздайте Богу славу. Итак, давайте мы с вами сейчас вам объясним некоторые моменты. Это все исследование, это все проверено, это все испытано. И картиночку более можно, коммуникативной пирамиды, мы ее так называем. Мы можем притушить чуть-чуть сейчас свет. Вот. Обычно я задаю вопросы немножко над залом, как интерактивен, но у нас сегодня время ограничено. Смотрите, по исследованиям разных социологических школ, людей, которые занимаются исследованием коммуникации, отношений, динамик в отношениях и так далее, по исследованиям американцев, вот кто-то может быть уже тут я задам вопрос. Вот у них очень сильно такая культура, что если ты талантливый человек, ты можешь сделать карьеру, ты сможешь сделать рост, тебя отметят, и ты продвинешься дальше. У них есть такая формула успеха. Там есть две составляющих. это первая составляющая. Насколько ты профи, да? Насколько, если мы на наш язык перейдем, насколько ты двигаешься в своем даре, насколько ты двигаешься в помазании, насколько ты двигаешься в своем элементе. И вторая составляющая – это насколько ты можешь строить отношения и коммуникации. И как вы думаете, из 100% сколько чего? Как вы думаете, насколько человек должен быть профи, чтобы он был успешен, чтобы был профи?
80% коммуникации.
Кто еще что скажет?
50 на 50.
Еще, пожалуйста. Сколько? 10 на 90. Что, кто еще скажет?
Ой.
Хорошо. Можем закинуть, если чуть-чуть вниз опустить. Смотрите, на 15% это профессионализм и на 75% коммуникация, насколько мы можем, на 85%, насколько мы можем строить отношения. Как называют Библия отношения между нами? Крепкие, сильные, взаимоскрепляющие связи. Кто из вас есть из борцы? Хорошо, просто здоровый мужик. Видите, сюда. Два здоровых мужика. Аплодисменты. Теперь смотрите, ребята, встаньте немножко как бы в залу. Сразу же, да, свежатся. После конференции все. Армия Господа. Нет, смотрите, встаньте друг к другу. И теперь просто сильно руками себя зафиксируйте, хватку сделайте такой друг друга прям. Как-нибудь схватите так, чтобы сильно-сильно держать. Нет, просто не надо. А теперь, ребята, делаем так. Нет, сильно себя крепко возьмите. Просто. Вообще, насколько можно сильно, посмотрите. Вот именно это, вот их толкай, да, они для них не разорвать. Вот это Библия называет крепкие, взаимоскрепляющие связи. Вот оно. Как хороши. Мужики, они вот так вот, да, тянули, чтобы не прикасаться там с друг с другом, да. А как женщины обнимаются вот так вот, да. Да, и не больше 2 секунд, да. Да, а дальше замечание на пол, повторное замечание. Спасибо, ребята, большое. Библия нам, если идти вот в оригинал, да, и то, что имелось в виду, когда записалось, Павел пишет о том, что связи между нами должны быть настолько сильными, настолько крепкими, что это подобно тому, как борцы в схватке держат друг друга. Мертвая хватка. Это когда наши жизни настолько сильно касаются друг друга, вот это те отношения, которые в теле Христа должны быть. Их нужно строить и понимать, как это работает. Да? И согласитесь, часто в церкви именно ты чувствуешь себя одиноким. Ну не все, у нас нет. Вот. И вот это коммуникация. Вот эта пирамидка можно увеличить. Она об общении. Если мы говорим об общении, что такое общение? Смотрите, общение состоит из двух частей. Первая часть. То, что у тебя в сердце, то, что у меня в сердце. Это твое письмо, это твое послание, это твой посыл, да? Вторая часть – это то, как ты это передаешь другому человеку. То есть это сам… Это у нас статистика сама по себе, да? То есть второй момент, первый – это то, что у тебя есть внутри. Второе – это как ты это принесешь до другого человека, да? Вот это и есть отношения. И отношения – это когда мы влияем друг на друга. Когда между нами есть обратная связь. Когда мы понимаем друг друга. Когда мы можем передать то, что в наших сердцах друг другу. Все остальное – это фонарь. Это такой фейк отношений. Да? И вот как мы выражаем себя, на что следует это обратить внимание? Исследование чему показывает? Смотрите, вот это коммуникативная пирамида. Всего лишь 7% от 7 до 10 разных источников называют, это то, что люди слышат. хватит, сейчас я вам ее объясню. Итак, первое, на что люди обращают внимание, когда читают живое письмо Христа, и не только, это не внешность, тело, жесты, мимика и так далее. Это первичная информация, которую воспринимает человек. То, что ты ему рассказывал, что Христа, это вообще в самом конце всего 7%. А вот то, что ты ему показываешь, что ты ему транслируешь, как ты при этом себя ведешь и выглядишь, на это обращают внимание люди. И если внутри тебя конфликт, проблема, злость, сладость, раздрай, а ты им говоришь о любви Христа, низ будет перевешивать вверх. Итак, у нас ограничено время, да, но обратите внимание на вашу внешность. Вы сегодня честно, да? Вот вопрос по стоматологии задают часто. У меня всегда есть ответ. Кто просил под зубы его не дал? Да я не про него, кроме него, что никто, думаете, не просил, что ли? У нас на первый энкаунтер вообще все за зубами ехали. Да. Мы там визиточки уже думали раскладывать, стоматология, дешевая там. Очень важно, как ты выглядишь, а приятен ты, вот. Ты кто, царевич?
Аминь, аминь.
Царь, священство, ну, людям должно быть с тобой приятно, да, пахнуть у тебя должно хорошо, от письма Христова должно. Потому что если от тебя физически плохо пахнет, духовный аромат он не донесется. Смотрите, на что люди говорят. Ну, первая церковь там вообще была, ну, мы с вами не в то время живем, не в Риме. Есть вода, если ты будешь мыться каждый день, и причесываться можешь, и волосы можешь красиво укладывать, да?
Зубы чистить тоже.
Глубина пошла. Прежде чем, чтобы тебя прочитали, почисти зубы, подстригись. Ты готов быть Господу? Вы знаете, реально, я говорю об этом, потому что мы в этом нуждаемся, дорогие. Нуждаемся, потому что мы репрезентируем алтарство, мы репрезентируем... У меня куча духовных фишек, но о них на следующем году. Хорошо? Там, как менять генетику городов. Сейчас надо поменять себя чуть-чуть. Да? Итак, вот. Мимика. Вот мимика, да? Скукоженное такое лицо свое. Вот ты ребенок царя. Скукоженная мордочка, весь сквашенный, какой-то все. Постоянно что-то все там. Знаете, я в многих избах даже не узнал, что христиане, если бы не услышал в глазах там, краем уха, там, будет благословенно, там, да-да-да, вот по этим фишечкам я как бы понимаю, что передо мной христианин. Ребенок царя. Да? Просканируем, давайте, это рядом. Себя надо просканировать, конечно же. То есть это мимика, это жесты, это тело, это внешность. 60% человек считывает отсюда. Да, отсюда. Поэтому простые, ребята, вещи. Опрямые. Чистенько. Пристриженно, ну, пострижены, да. Вкусно пахнут. Да? Что? А мы потом будем с вами, да, общаться, и вы потом можете поговорить. То есть следующее, что мимика, жесты, да, там вот эти вот жесты, там, покарайся там, да, не сильно. Человек с тобой говорит, а ты, короче, там, ну, да, там. Вот недавно такая ситуация была. Выхожу я за вишней под названием черешня. Смотрю, там троица идет, такая вся, знаете. Сливцентра. Сразу. Нет, я сразу подумал, наркоманы же движутся. Вообще такие все наши организмы, вот, и расследуют объявления, там, ну, типа, ребята, Бог любит тебя, там, и так далее, и так далее. И на что я обратил сразу внимание? Не на то, что они говорят, окей, а то, как они себя ведут. Это естественно, ты как человек, любой человек читает все это, мы так устроены, наш мозг так работает. Мы считываем, понимаете, но если идти туда дальше, что мы быстро распознаем опасность, чтобы защитить свою жизнь. Мы быстро можем считать, агрессивно ли человек к нам относится, опасен ли он, да? Если там на тебя лежит мужик с топором, там весь кровь и кричит,
я не взял тебя, подожди меня!
Инструмент нашего влияния, и через голос мы показываем очень многие топики, очень многие вещи. Например, что вы сейчас поняли? Ничего не поняли, да? Какой-то вообще... Видите, у меня просто тело немножко зубом говорит, да? Так... Смотрите, наш голос – это уникальный инструмент, который дал нам Бог. У каждого из нас есть голос, да? Голосом мы можем раздвигать наше пространство. Или немножко его раздвигать. Раздвигать, быть более такими, знаете, ну, я не претендую сейчас на то, что это вас нет, я просто говорю о том, что вы хотите. Но если я начинаю раздвигать пределы своего голоса, я начинаю вас захватывать, я начинаю вам проповедовать, я начинаю вам говорить, измените свое отношение к себе.
Аминь.
Хватит в этом находиться. Поднимай свой стул. Я просто одновременно хотел сказать, садись со стула или поднимай свой стул. То есть голосом, поэтому когда мы с вами как письмо куда-то приходим, да, почему мы боимся иногда говорить, да? Потому что когда я начну, ребята, всех люблю, но действительно есть то, что вы можете изменить, чтобы еще больше проповедовать Евангелие. Человек может бояться говорить громко, далеко, потому что увидят его зубы, которых нет. Реально, вы знаете, это пример жизни. Для кого-то ставить зуб – это цена больше, чем идти в призвание. Yeah. Аминь. Без обид. Вы сами сказали, можно честно. Вот. Еще тема, да, когда мы говорим и мы передаем послание, если ты будешь любить Бога, то ты не ориги так, да? Мы там, другие там, Бог тебя любит, не понимаешь это! пускай твой голос будет подчинен твоему сердцу, тому, что будет научись правильно говорить. Ну, не для того, чтобы знать, ой, так красиво, как соловей поет. Нет, тебе нужно открыть человека, чтобы вложить в него послание. Ты как письмо должен быть читаем. А дальше не как головолом, хотя расшифровать, а распределивать надо. И ты тогда думал, что у всех есть ходы к такому уникальному шатанию, как ты. Готов уже давно нет. Немножко по скорости встречи.
Место, когда люди, кто из вас проповедует, кто рассказывает иногда истории, поднимите, пожалуйста. Я спрошу еще раз.
Надо. Поэтому всегда лучше говорить динамично и быстро, чем еще раз. Братья, сестры, повторять, что
ничего не надо
говорить. Она говорит миротворец. Скорость — это инструмент своего влияния. Это то, что дал тебе Бог для того, чтобы доносить его месседж до этого. А вот сама, а сами слова — это уже бишевская моторика. Да? Обычно как мы готовимся к разговору, как мы готовимся к встрече, как мы готовимся к чему-то, к другому. Мы часто думаем о том, что мы будем говорить, да? Как вот вспомнить тех, ты кого-то ненавидишь, да, и как ты с ними внутри там, я ему скажу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Прости всех. Аминь. Не можешь простить, приезжай в Александр, поможет простить. Но мы готовимся и мы думаем, вот что мы говорим. А важно подготовить себя как сосуд. Да, как ты будешь говорить? Как ты будешь жить? Что ты будешь говорить? Что они будут чувствовать? Что, как знаете, флюиды пошли. Вокруг нас, вот Джейми говорит, есть духовное тело, да, и мы можем его чувствовать. Есть вот это послание без слов, которое мы можем переживать. И люди, когда встречаются с посланием без слов любви, свободы, ты ничего даже говорить им не будешь. Они к тебе будут тянуться, им будет хотеться быть там. Часто я спрашиваю наших дорогих братьев, сестер, что для вас важного в доме духовного пробуждения нации? Они говорят свобода. Потому что они даже ее чувствуют. Потому что она, наверное, есть. И эта свобода там генерируется, она как ценность там не просто декларируется, да, а она там есть. Вот так вот, знаете, Библия говорит, что есть шатры, есть духовные дома. И наша задача с вами научиться создавать в них эту атмосферу. Не просто навесить на ней, что мы новая церковь, у нас Г-12, или там мы движение белых камней, да, служение белого камня. Ты что угодно можешь туда наляпать, но если внутри шатра будет старая атмосфера, если в новые мехи, в новые вывески залить старое вино, будет... И поэтому мы сейчас здесь для того, чтобы давать эту культуру, входить туда дальше. Аминь, родные? Аминь. Вот такая пирамидка. И это то, что несем мы. Это то, что в нашем сердце. Важно, важно, смотрите, когда мы сталкиваемся с какими-то событиями, которые нам не нравятся, люди, которым мы служим, или типа у нас там подчинение в церкви, да, и вот на домах к тебе ходят, и они ведут себя как-то не так. Кто с этим встречается? Постоянно, да. Так вот важно идти не в то, почему это произошло, а в то, почему я так это чувствую. Почему я сейчас так реагирую? Разницу чувствуете? Потому что эти ситуации ведут нас в наше сердце и в присутствие, а оттуда мы должны служить.
тогда все будет так, все будет. Хорошо, еще раз, да. Мы с вами, люди, когда служим, события и люди ведут себя по-разному. И это вызывает внутри нас желание среагировать. Мы испытываем боль, разочарование, злость. Нам хочется справедливости, нам хочется, чтобы Бог показал тем людям, что они не правы. И чтобы они перед нами извинились, или чтобы они вернулись, или чтобы что-то стало так же, как раньше. Нам хочется поработать там. Даже не нам, а чтобы Бог разобрался там. Но в это самое время Бог открывает путь в наше сердце. Путь в Его присутствие. И уже оттуда, став другими, мы можем влиять на эти ситуации. Сейчас некоторые вам расскажут за них некоторые ключи о том, как строить отношения с людьми, вообще как коммуницировать и как из своего сердца транслировать любовь, доверие, все эти вещи. Вообще, вот если говорить о человеке, я сейчас закончу тему с сердцем, и Ксюша будет уже продолжать тему с отношениями, то все упрется в сиротское сердце, в сиротский дух. Это потерянную идентификацию, как он работает. Вы знаете, когда произошел разрыв отношений человека и отца, там создался вакуум. И этот вакуум, в этот искаженный взгляд отца, приходит дьявол и начинает играть. Разделение, зависть, интриги, манипуляции, вся вот эта вот демоническая аура, она живет в неправильном образе отца. Поверьте, если вы будете искренне за ним идти, он вас приведет туда, где вы будете идти в сыновство больше, 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 больше. Там ответы, там решение всех проблем. Да. Окей, ну что, я на этом закончил. Здесь что-то для вас вы взяли. И у нас в последующем будет время для вопросов. Хорошо?
Рада быть здесь, рада с вами общаться и делиться нашим опытом, делиться нашими знаниями, то, чему мы учим в нашей церкви и то, как мы сами живем. И Дима говорил о том, какими нам нужно быть самим, чтобы нести Бога в массу. Чтобы быть этими письмами Христовыми, которые читаемы, которые можно легко прочитать, и очень важно быть теми письмами, которые хочется читать снова и снова. Очень часто бывает, что люди, прочитав нас один раз, больше не хотят никогда нас читать. Вот. И я бы хотела уже, наверное, больше говорить о том, как нам взаимодействовать с другими людьми, как нам позиционировать себя, как нам позиционировать других и как быть экологичными. Я очень люблю это слово «экологичным». То есть ты экологичный человек. И как мы... Дима говорил о том, что есть такое понятие, как метасообщение. Это то, что мы транслируем невербально. Невербально – это все, что несловесно. И... что мы можем транслировать невербально? Например, я могу транслировать, что вы классные. И на этой схеме вот это видно. Первое, я ок, ты ок. И я могу говорить, что вы классные. И я очень рада быть с вами здесь. И у нас будет такое общее классное взаимодействие друг с другом. Я не унижаю вас. Я не ставлю вас ниже себя. Я ставлю вас наравне с собой. И говорю вам, что вы достойные люди, и я достойный человек. И я говорю вам, что вы любимые папины дети, и я тоже любимая папина дочь. Мы находимся с вами в равной позиции. Но что я замечаю, и что очень часто мы с вами транслируем? Мы очень часто с вами транслируем, что я окей, а вы не окей. И я здесь сама умная, и я здесь вас учу. А вы не окей. Вы тупые. Очень часто это происходит. Очень часто в церквях происходит, когда лидера транслируют, что его команда, она плохая. Его команда, она недостойная. Его команда, она чуть-чуть не дотягивает. Вот у меня все нормально, но чуть-чуть не дотянул. И ты всегда, и такие люди всегда в такой церкви, в такой домашке, в такой семье, в таком коллективе, они чувствуют себя такими неполноценными. Когда на нас идет проектировка, что с нами что-то не так, нам некомфортно с собой сидеть. И что самое главное в отношениях? В отношениях главное то, что когда я с кем-то общаюсь, этому человеку комфортно со мной. И мы любим дружить только лишь с теми людьми, в чьем присутствии наш духовный человек поднимается. В чьем присутствии наша вера в Бога поднимается. Наша ценность самих себя, она поднимается. И с такими людьми мы хотим дружить. Мы не хотим, а говорят, неприятный человек. Что это значит? Неприятно. Это значит, что в его присутствии ты себя чувствуешь хуже, чем ты есть на самом деле. И после такого отношения, после такого общения хочется как-то очиститься, наполниться, чтобы наполниться Богом, чтобы снова чувствовать себя достойным, принятым и любимым. Аминь? И смотрите, первая позиция, я ох, ты ох. Это самая здоровая позиция, это самая правильная и самая нормальная позиция, которая должна быть у нас. Это позиция сына, сына Бога. Когда, да, когда будущий сын занялся отцом, отец транслировал своему сыну, он говорит, ты ох. Да, ты, твой поступок был нехороший, но ты хороший. Но мы с вами очень часто не разделяем человека и его поступки. Когда мама ругает своего ребенка, и он что-то нашкодил, мама часто говорит, ты плохой. Ну согласитесь, наши дети неплохие. Он нашкодил, и его поступок плохой. А мой ребенок, он хороший. И точно так же вот в этой штуке, и точно так же в притче про блудного сына. Когда пришел блудный сын, он сделал плохо, но сын он хороший. И это очень важно иметь в сердце и понимать это, и транслировать это другим людям. Знаете, для меня слово «транслировать» означает, что это я какое-то что-то выделяю из себя, как и скорость моих выходит, любовь и принятие других людей. И когда мы транслируем, что я ок, он не ок, этому человеку не нужен тот Бог, которого ты ему даешь. Этот человек не будет тебя слушать, этот человек может быть послушать тебя, но он не захочет, чтобы больше общаться. И это позиция, когда человек настроен против мира. Это паранойя. Человек паранойя, который думает, что все вокруг него плохо. Он агрессивно к миру. И это считывается. Может быть, слово агрессивно каждый по-разному понимает. Но когда мы чуть-чуть враждебно относимся к кому-то, и мы не доверяем миру, мы не доверяем людям, мы не доверяем церкви, мы не доверяем нашему коллективу, то это агрессивно. Вот. Третья позиция. Я не ок, а ты ок. Это позиция, знаете, это позиция грешника. Иисус, Он нас простил. И Он назвал нас своими любимыми детьми. И Он подарил нам свою любовь. И когда мы кому-то говорим, что... когда ко мне подходят и говорят, вот только вы не можете помочь человеку, у меня совсем не так все плохо, я вообще плохая, я вообще никогда ничего не понимаю. Очень некомфортно находиться с таким человеком. Я пришла в время, хочу еще больше рассказать. Так знаете, что это когда женщина не скажет, женщина не скажет меньше, женщина скажет быстрее. Я так не
понимаю.
И что я говорила? Когда ко мне подходит человек, и он транслирует, что он не окей. Это не согласитесь, не очень приятно с таким человеком общаться. Не очень хочется строить с таким человеком отношения. Хочется строить с тем, кто духовно выше тебя. Через внутренний человек духовно выше твоего, чтобы тянуться за него. И, как правило, мы себе всегда выбираем друзей, лидера или какую-то компанию, которая бы нас расширила, которая бы нас подняла, которая бы сделала нас духовно богаче и духовно зрелее. Поэтому, если вы себя считаете не окей, прямо сейчас это видите, как вы говорите, все в этом зале окей. Все в этом зале любимые и приняты дочки и сыночки Бога. И это то, что нельзя транслировать, это то, что нельзя передавать другим детям, другим людям и нашим детям. Очень часто мамы своим детям транслируют, что они не окей. И из этого вырастают дети, из такой мамы вырастают. возрасте этот ребенок деспот, который будет не окей, и который будет всем другим говорить не окей. Ребенок, который вырос в семье, которому говорили, что он не окей, он вырастает вот такого. Он говорит, и я не окей, и ты не окей. И это самая ужасная, самая депрессивная, суицидная позиция взгляда на мир. Этот человек, что мир плохой, мир опасный, я опасный, ты нехороший, я нехороший, и нет как у светлого будущего вообще. Это позиция разрушения. Это просто вообще, ну, если вы вот так вот думаете, или если вы это несете своим сообщением, люди никогда не увидят Бога. И мы вам писали мастер-класс о любви и свободе. Знаете, когда это позиция того блудного сына, ой, не блудного сына, это позиция старшего брата, который говорит, что я не окей, мой папа не окей, и мой младший брат не окей. Но Бог, Он как тот отец. Он говорит, что я окей. Бог говорит, что я окей, и мои дети окей. И я создал их для того, чтобы они друг с другом общались и говорили всем, что они окей. И я хотела, чтобы когда вы это делаете, чтобы эта картинка, она просто впечаталась в вашу голову, и чтобы вы всегда, когда с кем-то будете общаться, вы всегда транслировали, что люди рядом с вами, они окей.
Аминь.
Аминь. Аминь. Двигаемся дальше. Хорошо, мы можем его сделать. Не надо, все не надо, я что надо сказать языка. И уже если переходить, да, я окей, это было о том, что мы транслируем человеку, что мы несем с ним это сообщение с нашим внутренним посылом. А если, Дима говорит, расскажи, как это влияет на атмосферу в шатрах, в шатрах, в семьях. Если человек, который находится во главе какой-либо структуры, неважно, это ваша работа, это ваша семья, это ваш муж, это ваш лидер, то атмосфера в шатре, да, это шатер, это то место, где вы находитесь. Атмосфера в этом месте, она будет угнетающая. Люди, они будут чувствовать духовное давление. Люди, они будут чувствовать себя подавленными. В таких местах они чувствуют себя нелюбимыми. В таких семьях вырастают духовные сироты. В таких местах люди, они... у них нет желания расти, развиваться. Мы очень часто спрашиваем, как замотивировать людей расти и развиваться. Как вот так вот сделать, чтобы мои дети захотели Бога? Как так сделать, чтобы мой муж снова стал меня любить? Как это сделать? Это нужно транслировать в своем доме, просто в своем шатре, в том, где вы находитесь, что окей, что все окей, что вот я окей, вот в это понятие можно очень много вложить. Это значит, что я транслирую любовь. Я окей, значит, и ты окей. Я транслирую принятие себя таким, какой ты есть. Я не хочу тебя переделать, я не хочу тебя переодеть. Я не хочу, смыть твои татуировки. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. И я люблю тебя, и я даю тебе свободу. Очень часто мы трусливые, и мы боимся людям говорить правду. Мы боимся даже нашей команде иногда сказать, как их подкорректировать. И что мы делаем, если мы боимся человеку сказать правду? Мы начинаем это говорить невербально. Мы как бы выказываем человеку недовольство. Недовольство. И вы сразу чувствуете себя не окей. Как Дима говорит, разным сегодня словом. И вы там делаете рынок, что не окей. И это убивает всякое желание. Когда, например, я про себя просто могу сказать, когда я чувствую, что мной недовольны, я кому-то не нравлюсь, и когда такое обращение, я как бы блокируюсь, я сжимаюсь. Потому что на меня идет давление, я выпущу. Я уже не думаю о том, чтобы избежать Христа. Я уже не думаю о том, чтобы наполниться Богом. Я думаю, как бы угодить этому человеку, в чем присутствии я нахожусь. И очень важно атмосферу наполнять вот этой, этим позитивом. Этим Богом. Это Бог. Бог, Он в доброте. Бог, Он в любви. Бог, Он в принятии. Бог, Он в открытости. Но самое легкое, что мы можем делать, это просто надуть губы и сделать свои глаза. И зажаться, и вот как бы показывать, как угадай. Угадай, что сейчас нам происходит? Угадай, о чем я сейчас думаю? У тебя есть способности, да, да, угадай. Что мне не нравится? Жена, я что-то делаю. Угадай, чем я недовольна сегодня с утра? Что ты сделала так? Очень часто мы так делаем, потому что мы боимся говорить открыто. Другой момент, что происходит? Иногда мы сами даже не понимаем, что нам не нравится. И есть такое понятие, это эмоциональный интеллект. Когда человек может сканировать сам себя, сканировать свои чувства и сказать, что я сейчас расстроен, потому что, потому-то. Или я сейчас волнуюсь, потому что на меня 200 глаз смотрят. И это эмоциональный интеллект, когда ты сможешь...
Это правда,
спасибо, это важно. Я это чувствую. И это очень важно, как бы понимать, что происходит внутри твоего сознания. Но если кого-то спрашивают, что сейчас чувствуешь?
Не чувствую.
Вот, все, что скажут людям, особенно мужчины. Женщины, это более-менее, могут называть там 10-15 чувств, которые называют. Мужик может говорить вам, хорошо? Хорошо или плохо? Все, тебе этого не дано. Поэтому очень важно вот именно познавать себя. И когда ты познаешь себя, когда ты понимаешь, почему ты расстроен, почему ты недоволен, и из-за чего у тебя изменилось, испортилось настроение, тогда ты можешь себя корректировать. И есть такой очень важный принцип, то, что мы не осознаем, управляет нами. И важно осознавать, что сейчас с тобой происходит, чтобы над этим взять власть. Чтобы помолиться и сказать, Бог, я сейчас раздражен потому-то, убери это из меня прямо сейчас, и наполни меня сейчас своим миром. И ты раз, и понимаешь, и раз ты отладил это, ты это взял, и ты от этого избавился. И эмоциональный интеллект точно так же позволяет как себя исследовать, и свои чувства, свою душу, свой разум, точно так же и другого. Человек с высокоразвитым интеллектом, он понимает, что сейчас происходит с другим человеком. И очень часто написано все на нашем лице. На то, как они умеют читать, поэтому что это недовольный человек. То есть единственное, что можно сказать, что что-то грустное лицо, грустное или весело. Вот, и это просто вам на заметку. И очень важно, да, вот, чтобы транслировать это окей, чтобы люди в вашем присутствии было, комфортно, чтобы они росли и развивались, и чтобы у них появлялось желание быть с вами. Когда люди уходят из домашних групп, почему люди сейчас уходят из церкви и из домашних групп? Потому что им транслируют, что они не окей, что они что-то не доделали, что они где-то не дотянули, что они слишком много грешат, что они громко смеются, что они неправильно одеваются или что-то еще. И очень часто такое идет от людей, которые более старше, а более молодых. Вот у нас в церкви очень много молодежи. И часто мне говорят, ну почему мы в драных джинсах? Кто-то говорит, что кто-то привык к этому. Или говорит, а ну почему вот вы так ярко красите? Или ну почему молодежь слушает такую музыку? То есть мы транслируем кому-то, что мы не окей. А молодежь, более старшему поколению, говорит, ну они такие законсервированы, уже с ними неинтересно. Понимаете, друг другу идет, я не окей, ты не окей, я не окей. Но на Западе, например, мы делали в Америке, очень классно, когда нет вот этой грани, когда стерта эта грань между возрастом, когда дети выросли, и мама с дочкой могут спокойно шопиться и позволять друг другу покупать то, что они хотят. В России этого очень мало. Но это есть. Очень мало, когда дочка может спокойно с мамой рассказывать ей о отношениях со своим мужем. Потому что мама всегда будет дочкой, говорит, что она не окей. Мы с девчонками смеемся, что и когда наши мамы транслировали нам, что мы плохие матери. Марина может показать. Марина, иди сюда. Ну покажи мне, пожалуйста. Ну пожалуйста. Марина, Мама, что ты делаешь? Моя мама очень заботливая, и многие из вас, наверное, это испытывали на себе. Она либо звонила с утра, либо приходила домой и спрашивала: нормально покормила ребенка? Ты ездила? Хорошо помыла? Ты разве мать? Ты не мать! Ребенок поел, так помыла, так переодела, вот так постирала, все сделала. И все равно в месяц было одно и то же, одно и то же. Когда родился наш второй мальчик, мама звонила: ну что, ты нормально его помыла? Все помыла? Боже мой, лучше бы я воспитывала моих детей. Лично доверять тебе нельзя. Ты нормально погуляла? 2 часа? Не 2 часа. А почему?
И, знаете, часто слышу, что родители, они порвали отношения со своими детьми. И мы недавно, и также мы часто недавно обсуждали, что наши мамы хотят с нами дружить. Наши мамы хотят быть нам близкими. Но они нам транслируют, что мы не окей. Вы это можете просто проектировать на разные свои отношения. И они нам очень часто транслируют, что мы не окей. И мы не хотим с ними дружить. Потому что нам говорят, что мы плохие. Значит, мама вот говорит, что я тебе доверяю, и ты окей во всех смыслах, и давай вместе сходим в кафешку, попьем кофе, поболтаем, какую ты альбом себе последний скачала, какое прославление ты слушаешь, какого пастора ты слушаешь, я тоже хочу такой же альбом, как у тебя, и так далее, и так далее. Ну, дети захотят общаться со своими родителями. Но для этого родителям нужно нужно перестать быть родителями. Да. Нужно стать им друзьями. Иисус называл нас с вами друзьями. И Он ставил нас в эту равную позицию: я окей, ты окей. Следующий. Так, я хотела еще. Как нести атмосферу любви и свободы? Начинаем с того, как мы с вами устроены. Вот давайте просто будем смотреть вот на один ряд, на этот литерпорчик. Внутри каждого из нас живут несколько частей. В первом послании Иоанна есть такое расписание, где написано о детях, юношах и родителях. И интересно, что это все живет внутри нас. Внутри каждого из нас живет с вами родитель. Это то, что мы переняли с вами у наших мам и пап. Когда мы видели, какие они были родители, мы это впитали в себя. И то, о чем проповедовал Дима Конференция, говорил, что я не хочу быть таким, как мои родители. Но так как мы это видели, там, 116 лет живут со своими родителями, 120 лет, мы видели эту модель поведения, мы видели, как они относились к нам. И это впитали в себя. И хотим мы быть, как они, не хотим, не важно. Мы это впитали, 16 лет впитывали. И эта часть нашей души, она очень нам важна для чего? Что когда у нас у самих появляются родители, мы знаем, как быть родителями. Точно так же мы можем быть сами для себя родителями. Согласитесь, когда внутри вас происходит какой-то внутренний диалог, и, например, я иду попросила, взять внутренние рецептории, да, взять дождь, а то ты простынешь, заболеешь, замерзнешь, будешь лечиться, то, да. Да, родители даже берется сам. И твой внутренний родитель говорит: надо взять дом. И этот родитель, что он делает? Он
заботиться о тебе же самом. Или точно так же ко мне кто-то подходит и говорит: «Ксюша, вот вчера я только 3 часа скакала на сцене, и мы не могли смотреть, когда она с этим животом своим большим, чудесным скакала, и мы ее пошли и собрали оттуда». Кто это нам сделал? Это был наш родитель. Мы очень переживали за нее, потому что мы сами мама. И мы не хотим, чтобы она родила раньше времени. За наше развитие, за то, как мы живем здесь и сейчас. И, например, твой взрослый тебе говорит: «Вставай, тебе пора на мастер-класс», будем через меня когда. Твой взрослый говорит: «Так, сейчас надо быстро покушать и не опоздать на второй мастер-класс». Это все дело важно жене, взрослым. Также взрослый говорит: «Тебе нужно учиться, тебе нужно прочитать эту книжку, чтобы стать еще более духовно зрелым, тебе нужно поехать на эту конференцию, чтобы получить помазание, чтобы зарядиться, чтобы что-то еще получить». Это все твой взрослый. И точно так же в нас живет дитя. Дитя – это самая опасная часть нашей души. Она самая энергичная. Из нее вся идет жизнь, энергия. И точно так же в Библии написано, чтобы Иисус сказал, чтобы мы были как дети. Почему? Потому что очень легко ребенку учиться. Очень легко ребенка корректировать. Очень легко ребенку, он все время что-то хочет. Вот внутри вас есть та часть, которая все время что-то хочет. Ей всегда что-то нужно. Всегда что-то нужно купить, куда-то съездить, что-то посмотреть. Новая машина, новое платье, новая книга, новое какое-то место. Это все ваше дитя. И ваше дитя, оно дает энергию вашему взрослому, чтобы чего-то добиваться. Дитя хочет, а ваше взрослое идет это исполняет. И это всегда так. И это вот, вот внутри нас эти части живут. И сама, как бы, часто слышу такое, что я не хочу жить, я устала, я там, у меня очень много ответственности. Девушка, торопишься, говорит: улыбайтесь, улыбайтесь. И одна женщина говорит: я не хочу улыбаться, не хочу улыбаться. Зачем вы нас заставляете это делать? И, знаете, у меня очень нет дитя. У этой женщины нет дитя, потому что внутри нее гигантский контролирующий родитель, который задавил ее внутреннего дитя. И когда вся церковь скачет и поет: у нас самый лучший папа, она не может это делать, потому что ее дитя задавили. Очень часто, когда мы на наших детях навешиваем большую ответственность или на наших людей в церкви, даем им очень много ответственности, они становятся контролирующими родителями. И их дитя вообще не может жить. И очень важно вот в этом моменте иметь баланс. Вот. И к чему я это веду? Что, смотрите, это есть вот в одном, да, во мне, например, и точно такие же части личности есть в другом, в Диме. И точно такие же части личности есть в вашей семье, в вашем муже, в вашем ребенке, в вашем начальнике, у вас, в церкви, у каждого это все есть. И мы с вами вот общаемся. Вот эти стрелочки говорят о том, что 2 человека общаются. И наш семинар о том, что как нести любовь и свободу. Да, например, вы приехали на конференцию «Пробуждение нации» в Санкт-Петербург. Кто приехал? Приехала ваша дитя. Куда? Отрываться. Отрываться, кайфовать, есть Бога, пить Бога, просто танцевать, отжигать. Точно так же, если погулять по Санкт-Петербургу, покушать по вкусных кафешках, приехала дитя. Вот работала, вот отлично приехала. Да? Нет? Смотрите, да? Приехала дитя. И точно так же пришли на конференцию разные люди. Кто-то вот пришел, со своим, чтобы свои дитя потешить, чтобы вот папочку небесную взять. А кто-то приехал получить слово от Господа. Только слово. Никаких танцев, никакого веселья. Только живое слово, только мясо. Что это? Это контролирующий родитель. Это вот такой сухой контролирующий родитель. И знаете, в церкви бывает то, что есть люди, которые живые, которые любят поклоняться, которые любят Бога, которые жаждут. И есть такие люди, которые все время блюдут. Правильно ли сделала другая половина? Правильно ли она искала Бога? Правильно ли она помолилась? Правильно ли? И так далее, и так далее, и так далее. И что возникает конфликт? Как возникает конфликт? Когда в одном человеке контролирующий родитель обращается к детям. И говорит, да, бьет. Родитель, как правило, бьет, долбает словами. Или долбает мне сообщение. Говорят, что ты, дитя, не окей. Ты, дитя, бегаешь, что ты шумно тут, сиди тихо. И так далее, и так далее. И это происходит конфликт. Что делать дитя? Дитя начинает пакости. И они могут драться, как христианцы берутся, словами из Библии, вместо Писания. Они могут друг друга бить в Библии. А родитель может говорить ребенку, что ты не духовный, что ты не знаешь Бога. И так далее, и так далее, и так далее. Происходит конфликт. Да. Например, другая история. Две сестры приехали на конференцию. Два дитя. Чтобы помолиться, как следует, напитаться. И классно вдвоем. Им очень классно вдвоем. Появляется третья сестра. Третья сестра появляется. Которая считает, что они не очень духовные. И начинает как бы... А, например, она взрослая. Нет, нет, не такая история. Две сестры молятся, и к ним у них ячейка. И к ним присоединяется третья сестра. Третья сестра, она, например, эти две молитвенницы. А эта сестра, она любит читать Библию. И сестра начинает говорить, что они не духовные, что они слишком много молятся, что они не знают слова. И возникает опять конфликт. И смотрите, как выходить вот из этих ситуаций. К примеру, еще какой момент. Муж с женой собираются утром. И муж всегда теряется на носке. Где мои носки? Где мои носки? Это кто говорит? Оно всегда было конфликтом. Когда муж скачет на конференции, как Давид.
Без носок.
Жена говорит, пошли домой. Пошли домой. Пошли домой. Пошли, все. Пошли, помолись, все. Все, пошли. Так, друзья, закинешься в родителе. Нет, это не так конфликт. И жена мужа отвечает с позиции, которую ее все куда положила, куда ее возьми. Все, конфликт в семье. Но если бы она ответила ему, а где мои носки? Они бы вместе посмеялись, и конфликт был бы исчерпан. И, к примеру, если вы вот такой живой стен, и рядом с вами очень много контролирующих людей, как вы можете выйти из этой ситуации? Это тоже очень часто задаваемый вопрос. Нужно обшутиться. Это самый лучший способ, как выйти вот из такого конфликта. Очень часто в обществе говорят, дурачком прикинулся и все. Это может быть такое. Когда ты обшутился и избежал конфликта. Но в каждом из нас есть и хорошие родители. Родители — это не всегда плохо. Ей опекающий родитель — это тот, кто заботится и говорит, что перезонтит. И тот, кто говорит, Рита, иди полежи. И точно так же есть контролирующий родитель. Вот контролирующий родитель, он нужен нам с вами только лишь для одного человека. Это для самих себя, для самоорганизации. Для нашего контролирующего родителя нельзя ни в коем случае применять к другим людям. Потому что когда мы применяем контролирующего родителя к другим людям, мы говорим, что он не окей. Тогда мы только можем применять опекающего родителя и взрослого, и дитя. Контролирующего родителя нет. Если он применяет это все, то никакой любви и никакой свободы, никакого Бога. Вот, запомните, контролирующего родителя только для себя. Вот. Где же находится нормальное здоровое отношение? Нормальное здоровое отношение находится в категории взрослый-взрослый. когда я взрослый и когда ты взрослый. И тогда мы можем вести хороший, конструктивный диалог. Но это бывает очень редко, к сожалению. Очень часто, как возникает, как строятся отношения. Женщина очень хочет ребенка. Ну, очень хочет. Уже где-то ровно возраст подходит, а материнский инстинкт усиливается. Она выбирает себе мужчину. Выбирает мужчину себе, так как она хочет ребенка, она выбирает себе мужчину, который хочет преобладать дитя. И что она делает? Она выходит замуж за дитя. И она взрослый, а он Бог через нас может пророчествовать мне, но это не мы с вами. Мы своей человеческой силой не можем никого поменять. Когда мы начинаем сами кого-то менять, мы превращаемся в контролирующих родителей. И все, и диалога нет, отношений нет. И смотрите, и очень важно, когда мы с кем-то общаемся, выбирать позицию взрослого-взрослого. Очень часто пасы как раз это опекающий родитель. Это хороший опекающий родитель. Отец из притчи про блудного сына это опекающий родитель. Но это то, что нам это взрослое. Но он не контролирует. И нам нужно строить старые отношения взрослым-взрослым. В семье отношения взрослым-взрослым. Когда ваши дети выросли, взрослым-взрослым. Как мы строим, вот о чем мы сейчас Марина рассказывала, контролирующий родитель и дитя. Все, отношений не будет. Только когда мы человеку говорим, ты взрослый, я взрослый, ты окей, я окей, тогда мы можем, тогда у нас появляются отношения. Очень часто, когда наш какой-то близкий неверующий, мы превращаемся в контролирующего родителя и начинаем гонение на него. Говоря ему, что он не окей, что ему нужно покаяться, и что ему нужно изменить всю свою жизнь, и что он неправильно живет, и что если он так будет жить, он пойдет в ад. Это тоже нездорово, это тоже неправильно. Атмосфера любви и свободы находится посередине. Безусловно, мы можем периодически, например, с мужем можем смеяться очень много, можем шалить, можем ходить вместе куда-то развлекаться. И это два наших дитя. Но наступает какой-то момент, о, а сегодня мастер-класс, и два взрослых человека собрали, ты красивая, ты красивая, все хорошо, и идем в мастер-класс. Два взрослых человека, мы должны обладать, мы должны быть организаторы еще, и так далее, и так далее. Два взрослых человека. Если бы кто-то из нас включил дитя, мы бы поругались. А я не хочу идти, не хочу, я устала. Все, мы бы поругались. Ну что? Вот. Да, мы бы поругались. Вот. И вот это очень важный момент. И треугольничек?
Нет.
Да, смотрите. Кто-то уже знает мою программу лучше меня. Это хорошо. Дело в том, что я донесла информацию. Вот у меня была такая история. Я прихожу к ребенку в садик, и мне говорят, вашему сыну 5 лет, и он неправильно держит карандаш. 5 лет неправильно держит карандаш. Как-то неправильно держит карандаш. Я не понимаю, как так может быть. 5 лет неправильно держит карандаш. И я стою, я слушаю, что мне говорит воспитатель. Она мне говорит, что я не окей, и что я плохая мать. И мой ребенок тоже не окей. И я, когда на меня кто-то сверху говорит, что я не окей, я автоматически превращаюсь в дитя. А она контролирующая родитель. И она говорит, я не окей. И что я начинаю делать? Меня фактически поставили в позицию, что я дитя, и я начинаю оправдываться. Ну как это, мы не умеем всякие моменты писать, мы там прописи пишем, она. И начинаем это бред нести. Потому что меня поставили в эту позицию. И что я должна была сделать? Что я должна была сделать? Как вы считаете?
Материть ее.
Что мы должны
говорить?
Он сейчас
сценарно
говорит. И нет, не скажешь, он сейчас не сам.
Да.
Что, просто что сказать, что иногда сама неприемлемо разговаривает. Впереди мне из десятка за все. Во-первых, сейчас уже как физически. Понимаете себе, то, что мы не отслеживаем, не можем этим управлять. Мне нужно это отследить, понять, что я сейчас вот тут. Мне нужно встать вот сюда и начать говорить, что уважаемая Наталья Семеновна, спуститесь-ка вы, пожалуйста, пониже. И встаньте со мной на одну позицию. И тогда и объясните мне нормально. Объясните мне на более другом уровне. И тогда мы можем избежать конфликта. Только если я перевожу конфликт в нормальный диалог. Если я как бы начну отвечать, все у меня умеет, нормально у меня ребенок, зачем вы придираетесь, почему мы всего еще хотели, и так далее, и так далее.
За углом разберемся.
И сразу позвоните, Витя, и все.
Вы воспитание больше научите.
Вот, могла отпускаться. Да.
Но сказать, я благословляю и прощаю.
Я благословляю и прощаю. Мне кажется, это. Вот, смотрите, очень важно переводить конфликт в другие отношения, в нормальные отношения. И у вас первого раза это получаться не будет. Потому что мы очень большую часть своих мыслей живем неосознанно. Например, у нас с Димой, когда мы узнали, у нас просто мир перевернулся. И когда он мне что-то правду говорил, я говорю, кто это сейчас говорит? И он такой, сразу пол. И сразу такой, это все знает. И потом смех идет детей, и все, и конфликт исчерпан. Потому что он тут же начал говорить, боже, сколько во мне мамы. Или, например, когда у меня что-то начинается на него, я думаю, блин, отстань от него. И внутри меня уже ребенок, а моему внутреннему взрослому не знаю, встань от него. Ну что ты делаешь? И так далее, и так далее. Это очень классно, когда ты живешь в очень осознанном состоянии, в осознанном уровне. Тогда в семье можно избежать массы конфликтов. Точно так же в церкви. Точно так же, когда вы кому-то служите, когда вы с кем-то общаетесь. Это просто освобождение от всех конфликтов, какие у вас только бывают. Когда вы можете перевести, когда вы можете управлять этим диалогом, этим конфликтом, и когда вы можете жить свободно. Когда вы понимаете, что на вас сейчас говорит не этот человек, а на вас сейчас говорит его мама. Это всего лишь его мама. Это не он. И это очень важно, и это очень освобождает. Вот. Я думаю, что понятно объяснила? И теперь я думаю, что мы сможем поотвечать на ваши вопросы. Да, у нас есть немножко времени. И Дима хочет кое-что дополнить, что? Треугольник, и мы
выбираем. Вы как себя чувствуете? Нет, вы как вы? Как вы? Треугольник хотите?
Разберемся с вашей семьи. Что отправить?
Семьи.
Давай. Молодая семья.
А сколько молодая?
Маленькие. А муж очень много работает, потому что ему нужно обеспечить свою семью. Дети, что очень много, приходит домой очень поздно. Приходит домой старше, видит такую картину. На пороге его встречает жена, которая говорит ему, что он не окей. Он не окей. Он очень поздно пришел. И как бы она ему всем видом говорит, ну прочитай, что мне не нравится. И она анонсирует его, может, что он не окей. Муж сразу начинает перебирать в голове, что он сделал не так. Так вот тебе позвонил, так почему все. Что? И через 8. Это мое мечтание. И что он делает? Он сразу удивляет, что он сделал не так. А он хочет кушать, что он хочет? Пришел с работы. Хочет он кушать и хочет, что он отдохнуть. А что завтра? А?
Лично на диван.
Лично на диван.
Говорить, какой он нехороший, когда начинает говорить, что мама превращается.
преследовать тебя. А теперь снова муж превратился в жертву. Теперь мама преследует.
Она смотрит на телефон.
Нет. Мама, свекровь начинает писать СМС-ку мужу. И говорит, что он не любит ее дочь. Что ему нужно покаяться и изменить свое отношение. И еще прикреплять в описании из Библии ссылочку. Да, муж вяжет в виде своих жен. И вот такой треугольник. Все друг с другом поиграли, может быть, пару часов после работы. И разошлись. Решилась ли проблема в этой семье? А какой был вопрос у жены? На самом деле, почему жена себя так вела? Что ей, что ее мотивировало? Невнимание. Она устала. Она просто по-человечески устала. Ей нужно было слить все свои негативные эмоции, за них, которые у нее накопились. Она их слила. Муж целый день работал. Он тоже отвечал на холодных звонках сидел. Он тоже устал. Ему нужно было эмоции жизни. И он тоже поиграл в эту игру, получил эмоции. Свекровь, которая живет под мужем на окраине, ей тоже скучно там. Она тоже получила эмоции. Все получили эмоции. Какой плюс на этих треугольников? В церкви то же самое. Создавать иллюзия жизни. Создавать, что мы живем, нам классно. Что у нас что-то происходит. Целое событие произошло. В церкви мы поругались. Да, это что-то не так делать. Это же прям сплетни. Это же самый смак. Это же очень вкусно. И как создавать иллюзия жизни. Что что-то у тебя происходит. Но конфликт не решается. И это можно применить на любую ситуацию. На любые отношения. И вот это называется треугольник. И мы все время в него играем. В любом коллективе есть треугольники. Две сестры обсуждают другую сестру, что она сделала что-то не так. Это треугольник. На сестру пытается влиять так, что в этом коллективе интриги. В этом коллективе кто-то друг другу постоянно транслирует, что он не окей. Периодически все друг другу. И в этом, что в этой семье нет доверия. Нет любви, потому что когда мы превращаемся в преследователя, мы наговариваем на этих эмоциях, что попало. Потом за эти слова мы отвлекаемся, отвлекаемся, просим прощения, а слова уже вылетели. Человека уже ранили. Потому что мы не будем тебя никого
назначить.
Я обязательно нам действительно сказала. Как нам выходить вот из этих историй? Очень важно жить за другом. Очень важно жить за другом. Вот и опять же возвращаемся к эмоциональному интеллекту, что нужно уметь экологично говорить другому человеку, что с тобой происходит. Не ранее его. И не говоря кучу претензий. В любви, в свободе, в открытости, в искренности. Говорит это именно с позиции любви. Вот когда какой-то есть недопонимание. Но это, опять же, мы боимся говорить о том, что мы чувствуем. Мы боимся говорить правду. Мы боимся, даже жена боится сказать своему мужу, что я устала, что я там хочу это. Либо муж, он не может ничего сделать, и поэтому он делает вид, что как бы, проблемы нет, иллюзия и так далее. В церкви то же самое. Очень часто тяжело подойти и сказать, знаешь, вот ты там правильно посмотрел, или я считал, что это не то, все ли у нас в порядке. Очень редко кто может спросить, да и все ли у нас в порядке в отношениях. Очень редко кто может честно спросить. И тут вот очень важный момент именно честности, открытости, не играть в эти игры, потому что эти игры, они только разрушают. Дима говорит, что это же треугольник дьявола, который разрушает. Вот. Я говорю, все, давай, я уже устал, я слышу. Да. Состояние бизнеса или чуть-чуть ниже.
И человек в таком состоянии, он смотрит на себя и тебя с ним отношения родителей и детей, да? То есть ты полностью берешь на него ответственность, там, вот от того, чтобы он вставал по расписанию, чистил зубы по расписанию, да, кушал по расписанию, ну, как вот, что-то попало, да. Ладно, ну вы поняли, да, да. Я как бы поднимал этих людей, ну, то, что я, то есть служение, да, Бог поднимал этих людей. И мы с ними потом, потом происходил такой момент, все вроде было хорошо, но вдруг они почему-то уходили. Все вроде как было хорошо, но почему-то люди потом уходили, да. И просто вместо того, чтобы их обвинять, я Богу задал вопрос, слава Богу, что у меня жена мудрая. И мы с ней пришли к тому, что проблема моя была так же, как и многих, возможно, людей, неспособности перестроить вот эти отношения и сына сделать другом и равным. И причем не по словах, а именно вот по трансляции, да, вот этому методу сообщения, что ты вырос, ты встал на ноги, я хочу с тобой дружить, переключиться с того, чтобы не оплачивать его счета, не оплачивать его ошибки, не суппортировать его косяки, а дать ему ответственность за жизнь и начать искать его круг. Вот это то, куда очень многие проводили свои семьи, свои отношения, да, и свои служения. Поэтому я искренне желаю вам, и себе в том числе, стать способными служить людям, понимать их и делать их равными не только на словах, но и на деле. Хорошо. Хорошо, Рафаэль, у нас с вами пролетело время. Как все-таки себя получили? Хорошо, хотите ли вы задать вопросы какие-то? Давайте пару вопросов. Ваня, все хорошо, пожалуйста, когда вот там.
Просто хочу вам сказать спасибо, ребята.
Пожалуйста, да. Пожалуйста, да.
Большое. Я еще хочу добавить, что реально здесь воспринимать по-другому совсем, чем на школе онлайн, вот, живое. И у меня вопрос такой, смотрите, ребят, я знаю, что вы это практикуете уже, да, у себя, но я также понимаю, что не люди, человеческий фактор, он все равно существует, да, и, ну, есть такой фактор, что который, например, ну, между другом, да, какие-то внешние воздействия, влияния, там, даже, допустим, где-то заболел, что-то там еще, то есть, каким образом, проявляться тогда, ну, вот здесь ты себя ощущаешь реально не очень-то хорошо, да, а как людям транслировать любовь в этот момент, чтобы, ну, как ты говоришь, они же ощущают, даже не на уровне того, что ты говоришь, там, так, вот, а именно на уровне ощущений, если ты себя в данный момент чувствуешь, да, каким образом вот это все как бы, ну, абстрагировать себя от этого и людям, ну, например, это в ответный день, да, вот все это время вопросы, вот так, когда ты слушаешь, то есть это в ответный день, и у тебя что-то там происходит, такое, что ты просто не успеваешь даже не перестроиться по-человечески. И каким образом, так, чтобы это не повлияло на, ну, на людей, которые приходят, да, в
ответ. Просто понятно, да. Спасибо. Вот давайте попросим. Первое, кто из вас в служении находится, или просто служит, или хочет служить, или просто хочет быть качественным светильником Бога? Смотрите, ребят, от нас требуется, вот, чему нас призвал Бог, быть в ресурсе всегда, да, как он сказал, то есть это хранить свое сердце, быть им наполненным, иметь с ним отношения, то есть это вот, это то, из чего мы должны двигаться, да, это то, за что мы говорим, это вот действительно то, за что мы отвечаем, не за какого-то человека, а за себя. Вопрос очень хороший, особенно для тех, кто служит. Я разделю его на два аспекта. Бог покрывает нас помазанием и мантией. И когда мы находимся в мантии или в помазании, когда ты служишь за кафедрой, ты можешь туда приползти вообще еле-еле. Но Бог тебя покроет, ты будешь исходя, служить исходя из Его, ну, вот, голос на решение, да, так скажем. И здесь твое сердце вообще ни при чем. Вот как гаишник на дороге, как бы он ни стоял, у него есть жест, у него есть погоны, как бы он себя не чувствовал, он гаишник, он свою функцию будет исполнять. И другой вопрос, хорошо-плохо, да, но это первый момент, что Павел об этом писал так, что в моей немощи и только сила Бога проявляется. И это та благодать, которая на нас. Но это не то, на чем мы должны ездить всегда, да? Потому что кроме этого есть еще наше сердце и наша внутренняя стройность и наш внутренний ресурс. Смотрите, что происходит. У каждого из нас есть определенная мера наполнения или вот то, что мы в себе несем, и определенная мера силы, с которой мы можем служить. И если я разрушен, да, если у меня голые стены Иерусалима, если у меня разрушенная жизнь, то я ту энергию, то помазание, которое должен тратить на служение людям, трачу на то, чтобы мне просто стоять. И когда мне нужно служить, я... Да. И смотрите, то, что мы несем и то, что мы пропагандируем, это чтобы личность у нас себя отстраивала, чтобы город был отстроен со стенами, с воротами, чтобы твоя жизнь она была управляема тобой, вот как в Эдемском саду, это наша ответственность. Потому что если этого нет, то что получается? Ты тратишь свою силу на защиту своей жизни, а не на то, чтобы экспансировать вот так и дальше. Да? Поэтому ответ первое – это поднимать свои личные стены. Второе – доверять Богу, потому что когда ты будешь служить, на тебе будет его помазание и помазание.
Я, наверное, еще такое мнение скажу, что важно быть искренним. То есть, если вы себя реально плохо чувствуете, и вы находитесь в состоянии, что не окей, вам нужно прямым текстом сказать, что я болею, я плохо себя чувствую, плохо спал, и к вам уже было снисходительное отношение, когда вы проговорили, что с вами происходит. Но как очень часто бывает, ты просто сидишь недовольный, и все думают, что они сделали что-то не так. Вот это вот очень важно. Сказать, что дело не в тебе, дело во мне. И когда я говорю, я болею, вы на меня не обращаете внимания. Все как бы поняли, всем хорошо, ну а я просто болею, да, и вот это важный момент, а второй момент, а так как, ну, сколько у нас семья, столько лет, я вижу, что Дима каждое воскресенье служит, и очень важно, вот наша жизнь, она выстроилась в том, чтобы, если Диме с утра готовится в воскресенье, соответственно, в субботу не надо загружать, не приводить домой кучу подружек, но понимаете, чтобы мой муж, он был в службе.
Это как бы было, это так ведь я.
Диму, например, не теребить и не выбивать его из ресурса, потому что ему нужно служить. И просто мы свою жизнь, ну, как бы я и мой наш сын, да, мы выстроили вокруг этого. То есть мы подстроили там его сердце, его кружок, там, мою жизнь и так далее, и так далее. Вот. И это очень важно, чтобы ваша семья, она вам помогала в этом, и ваши близкие тоже.
Атмосфере любви, доверия, свободы. Еще очень важно, вы знаете, вы тут это вообще-то на целый день можно найти. Есть разные модели лидерства, есть разные модели построения команд, есть разные модели построения взаимоотношений с людьми. И Бог дает даже разные концепты в Библии, на это и разные такие метафоры, да, и семья, и армия, и здание, и тело, тут разные. Но что я понял, что создавать нужно культуру, ее поднимать, когда твоя команда, она понимает, что ты человек, она дает тебе возможность быть слабым, быть человеком и быть незащищенным. То есть она вот, в хорошем смысле закрывает твой стыд и не мистифицирует тебя. Это первое. Второе, я, когда плохо себя чувствую, я начинаю над собой реализировать, чтобы расслабить сразу людей, что я как бы больше человек, не надо мне превозноситься. Вчера, например, говорили, что вот надо подкачать спасательный круг.
Что понравилось?
Кстати, вот это тот круг, это на самом деле ключ очень сильный, очень мощный, когда ты способен над собой реализировать. знаете, быки, они не могут жить за собой. А мы волки, да? Когда ты в Иисусе, ты над собой шутишь или насилуешь, это людей расслабляет как-то, да, и ты, ну, нормально как-то все. Потому что на самом деле, ребята, вот, ну, мы все хотим друг другу и себе добраться. Это надо понять как-то просто. Это очень просто. И человек, если что-то делает, он делает из-за благих побуждений. Да? Он может быть, ну, не понимает, что он что-то не так делает, он может быть даже рушит что-то, но дайте возможность человеку пройти свой путь. Отпустите его и дайте право себе, пожалуйста, тоже возможность ошибаться. Это очень важно. Yeah. Хорошо, еще вопрос. Пожалуйста. Ну, Гена, ладно, давай.
Такой вопрос. В искушении и это определенный ритм, определенный пути. Поделитесь, пожалуйста, как вы восстанавливаете силы, ну, эмоционально. Понятно, духовное, понятно, это наполнение Богом, там, а вот именно эмоционально.
Хороший вопрос, да. Знаете, в человеке все должно быть, ну, в идеале, да, и физика, и эмоции, и духовный человек. Я думаю, что надо найти свое любимое дело, хобби, если как-то сделаем. Вот. У меня это спорт, например, да. У меня это частично психология, у меня это частично вот эти вещи, которые развивают стратегическое мышление, просто мне нравится. Это как бы вот, ну, там, где я отдыхаю. То есть для меня отдых, например, чтобы никого не было, почитать там книгу. Вот сейчас я читаю книгу, например, «Искусство войны трактат». Да, это Сун Цзы для того, чтобы именно ее преподают в академиях некоторых военных, это древний трактат, который растягивает и развивает стратегическое мышление, такое, знаете, глобально. Очень просто, очень классно. Вот, но это мое хобби. То есть я почитал, я отдыхаю. Вот. Поэтому найдите то, что вам нравится. Мы когда общались, например, там, с Джеком, с Бобби Боном, с Андреем, вот, со всеми людьми, которые такие, да, ну, сильные, духовные, да, у них у всех есть какой-то фан. Они отдыхают, они просто служили, и потом ты вообще не скажешь, что это какие-то крутые проповедники. Они ржутся, хотят, наслаждаются жизнью и, ну, вот, через это восстанавливаться. Нам вот привели с вами такую тему, что ты должен в 5 утра встать, идти в молитвенную комнату, да, там, хочешь, не хочешь, но надо там 3 часа шабарабить, чтобы вот прям. И человек как бы, это да, и нет, но это надо делать для определенных вещей. Если ты хочешь восстановиться как человек, сходи по папа. Да, вот это нормально, потому что мы это часть нашей жизни. У Иисуса, вообще, если говорить Иисуса, у него в одной руке благовестие, в другой руке наслаждение, в словах написано. То есть Иисус это тут человек, это Бог, в котором очень много жизни. И это надо черпать, восполнять. Не знаю, вы заметили, что у нас очень много таких живых ярких ребят? Вот, и у них, они живут, они отдыхают, они как бы расслабляются. То, что происходит, смотрите. Все, что попадает в этот шитёк, оно разъедается, забивает весь этот потенциал. Поэтому, это, знаете, наша мечта, чтобы вот, ну, это делали, и я понимаю, что мы будем делать. Это создание пространства, где люди будут не только петь хорошо, рисовать хорошо, творчествовать хорошо, служить хорошо, расцветать. То есть человек, он входит в то, что он есть. И потому что надо давай засветаться, потому что человеку это нравится, вот это Бог желает. И он в этом расцветает, он в этом нарисовывает. Это вот это вот пространство, мне нравится шатер, шатер вот этой любви, свободы, там, где дух исходит, там свобода, Бог есть любовь, там все расцветает, раскрывается и расцветает. Хорошо, дорогие, спасибо вам большое.